такое плохо.
Добрый вечер, друзья. 20 часов 3 минуты по московскому времени. Это прямой эфир. «Что такое плохо?» называется наша программа. В студии Михаил и Дмитрий Леонтьев. И меня зовут Илья Савельев. Здравствуйте. Начнем, наверное, с темы, которую надо обсудить, но быстро и закрыть. Давайте про лесные пожары пару реплик.
Ну, ее можно обсуждать очень долго, если ты являешься в этом деле профессионалом. Или с группой экспертов, которых стоит послушать. Безусловно, на мой взгляд, пожары самые резонансные. Да, ведь что происходит? То есть это резонанснее того, что мы собираемся обсуждать, да, чуть ли не всю программу. Нет. Я сразу открою эту страшную тайну. Это протесты, значит, кандидатов в мундепы и их болельщиков, значит...
И прошедшие, и будущие протесты.
Да, да, да. И вообще вот вся эта протестная активность, взрыв. Ну, если это не взрыв, я не знаю, может быть, так сказать, хлопок, как у нас любят говорить газовики, хлопок, значит, протестной активности в Москве. Вот. Ну, в общем, значит, ну вот. Но для этого, во-первых, надо быть профессионалом. Единственное, что мы скажем, да, мы понимаем, что это более важное, более резонансное событие. Мы не можем оценить объективно, не будучи специалистами, даже его реального масштаба, потому что так вот, если порыться в цифрах, то выясняется, что они вообще не беспрецедентные, они крупные очень крупные, но одни из, может быть, самых крупных за последние годы, да. Вот. Опять же, вопрос учета. Потому что количество, процент пиара различных групп, товарищей, медийных структур в нынешних пожарах, он очень высок. И, безусловно, они отличаются от предыдущих вот этим колоссальным содержанием чистого пиара, то есть никак не связанного, собственно, с горением.
Очень много пустых слов.
Да. Да, но там есть одно обстоятельство, которое делает их пиара эффективными. Это то, что ветер дует таким образом впервые за многие годы, что гарь несет на регионы, которые раньше, то есть на них раньше в такой степени это не несло. Да? То есть роза ветров в этом году уникальна, и поэтому, значит, все видят смог. А если видят смог, то его надо обсудить. Если его надо обсудить, на этом надо как-то отпиариться и желательно заработать. На этом мы, наверное, закончим все это дело, потому что, еще раз говорю, это очень важно, это очень... Ну, это, во-первых, стихия в значительной степени все-таки, а не пиар. Вот. А против лома нет приема, мы это обсуждать не можем. Что касается...
Но и все-таки, чтобы обсудить... Правильные ли были решения тушить, когда ли
нет,
тушить
нужно,
или
нужно
нет?
Посмотреть.
Это должны обсуждать специалисты, которые точно понимают.
А что значит что... правильно? Понимаешь, ведь пожар такая вещь, это же не крушение самолета, да? Вот. Не ликвидация террористического формирования. Это довольно объемное, особенно когда у тебя под 3 миллиона гектаров горит, да? Это довольно объемная такая системная операция с участием огромного количества разных структур, да? И здесь... Процент, грубо говоря, произвола, он очень невелик. Вот все обсуждают несчастного Уса, который сказал, что тушить не надо. Во-первых, он не сказал, что все пожары тушить не надо. Он имел в виду...
Сказал, что есть зона ответственности.
Большую, да, большую часть пожаров, действительно, которые происходят в труднодоступных или вообще недоступных районах, и где возможности технические при таких объемах настолько ничтожны, что реально, конечно, они никак на пожар не влияют, но очень сильно влияют на бюджет. Вот можете себе представить, сколько стоит деятельность противопожарной авиации? Горючая, да? Хотя бы горючая, не говоря уже о всех остальных издержках огромных. Вот. И если эффективность этого близка к нулю, то, простите меня, вполне возможно, что он прав. Это не от хорошей жизни, а от реальной жизни, да? Ну, прав. Вот. Я не думаю, УС очень матерый, очень старый политик, который выжил в публичный политик, причем выжил и электорально выжил в очень сложных условиях, да, вот, и просто так говорить какие-то, ну, у нас есть там отдельная группа чиновников, которые как вот сморозят, так, значит, уже вот хоть стой, хоть падай. Да. Он явно к ним не относится, как бы к нему не относиться, но он знает, что он говорит, вот, поэтому...
Возможно.
Невозможно, а точно знает. Может, с этим можно спорить, но считать это какой-то маргинальной глупостью, безусловно, невозможно. Вот это исключено совершенно. Вот, поэтому...
Поэтому
мне кажется, нечего больше
здесь
добавить.
Ну, там есть куча всяких аллюзий, действительно. Я не готов обсуждать известную теорию, что карта пожаров совпадает с картой, значит, вырубки, да? Не потому, что я против, не потому, что я за, потому что я не знаю, я не являюсь человеком, который добавит к этому каких-то аргументов и контраргументов. Поэтому мы перейдем к следующей теме,
да.
Объяснив, что мы хотели сказать, что мы не считаем, что это не важно.
Да.
Мы считаем, что мы не можем это обсуждать. Вот все.
А вот теперь менее важная тема – хлопок в Москве.
Хлопок, да. Хлопок в Москве.
Протесты. Протестная активность.
С чего надо начать?
Я начну? Я начну вот с чего. Мне рассказывал мой коллега такую вот интересную историю. Значит, в пятницу вечером, вот прошлую пятницу вечером, он решил выпить. Пошел, значит, в бар. Бар довольно-таки пафосный, значит, в районе Динамо, вот, и, значит, там выпивал. Потом вышел покурить на улицу.
Какой пафосный бар в районе Динамо?
Ну, я не знаю название этого бара, и это не важно, не имеет отношения к истории. Я же не журнал
афиши, да, вот.
Ну, хорошо, предположим, какой-то бар, вот, значит, выходит он, значит, на улицу, курит, а рядом, значит, два молодых человека, вот, в довольно-таки пьяном состоянии, тоже курят, вот, и обсуждают о том, как они пойдут на протесты в этих выходных. Значит, долго, бурно обсуждают, пытаются его вовлечь, значит, в этот разговор, вот, он с ними, значит, спрашивает, чем они занимаются. Значит, один человек, сотрудник среднего звена компании ВТБ. Второй человек, сотрудник среднего звена в мэрии. Вот. И, значит, оба в пьяном состоянии рассказывают, значит, как они будут бороться против, значит, произвола, значит,
кровавого режима. Костина Собянина.
Да, да, да. То есть, как бы, это очень хорошо характеризует контингент людей, которые пришли вот, значит, в эти выходные протестовать, значит, против кровавого режима. Ну вот тут я просто хотел некоторую вводную.
Витька, понимаешь, в чем дело? Все, что мы будем говорить в этом направлении, будет абсолютным образом, вот под 100% копировать ту риторику, которая нами же, ну ты, может быть, тогда был моложе и занимался другими вещами, которую мы употребляли ровно 10 лет, больше 10 лет назад, во время болотных протестов. Да, вот ровно то же самое. Вот, то есть просто взять все эфиры, все митинги, все это включить. Тогда просто масштабы были действительно, ну, по нашим понятиям, очень большие. Mm-hmm. Да? Масштабы были реальные, и они действительно угрожали политической стабильности напрямую по одной простой причине. Потому что тогда власть была дезорганизована и слаба. По известным нам причинам, не будем сейчас уже, значит, это самое, но она была слаба, потому что или она сделала вид, или она дала, точнее даже, она дала сигнал, может быть, ложный, что она слаба. И тогда, в общем-то, люди хотели сноса власти. Сейчас, собственно, публика тренируется на кошечках.
Угу.
Я скажу две вещи. Во-первых, протест, в котором участвует 15, даже 20 тысяч человек в Москве, это ни о чем. Это просто ни о чем, да? Вот. Значит, второе. Не бывает неорганизованных протестов сколько-нибудь общественно значимых. И не бывает неуправляемых протестов, да? То есть бывают эксцессы, которые немедленно при наличии устойчивых структур, спроса, организационной подготовки используются всеми, кем попало. И, значит, но, что очень важно, любой протест, который опасен для общества, власти и так далее, имеет под собой питательную почву. Ты не можешь использовать общественные настроения, тем более настроение, выливающееся в массовые эксцессы, тем более в противоправные действия, если под ними нет серьезной социальной накачки. То есть это, конечно, возможно только благодаря серьезным просчетам, ошибкам и так далее власти. Ты не можешь ничего сделать, если у тебя... Ну, что считать ошибками, да? Например, там взять Гонконг, где протесты носят массовый, абсолютно ну, почти консенсусный характер с точки зрения самих гонконгцев.
Да, это действительно.
При том, что они, конечно, носят сами по себе, ну, вот,
то есть процент людей, которые участвуют в гонконгских протестах,
на мой взгляд, это половина
это полное населения.
Мозговое безобразие, но люди так думают, реально. Да, да. Они реально так думают в большинстве, да? Вот. И это большая проблема. Другое дело здесь. Здесь это всегда протесты меньшинства. Это, безусловно, технологии так называемых цветных революций, то, что мы видим. Но мы сейчас видим никакую не революцию, и даже не попытку революции. Мы видим тренинги. Пока тренинги. Тренинги и отработка человеческого материала, организационного материала и так далее. Это все имеет отношение к будущему так называемому трансферту власти. Да? И здесь я напомню одну неприличную вещь. Речь идет о муниципальных выборах, то есть о выборах депутатов, которые должны заниматься обустройством хозяйственной жизни субъекта.
Вот давайте на этом поставим небольшую паузу, уйдем на рекламу, а потом продолжим.
Что такое плохо?
Радио как книга. Развивает воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
Что такое плохо?
Что такое плохо? Мы продолжаем, обсуждаем протесты в Москве. Вот Михаил Владимирович остановился вот, на том, что эти муниципальные выборы.
Это муниципальные выборы. Должны быть выбраны муниципальные депутаты. То есть депутаты местного самоуправления, которые должны заниматься обустройством хозяйства. Вот хотел бы я спросить наших слушателей, они вообще вот в здравом уме и твердой памяти верят, что кто-то из лидеров протеста собирался заниматься обустройством хозяйственной жизни. То есть он собирался заниматься коммунальным хозяйством района, наводить порядок, архитектурным обликом, может быть, тарифами там ЖКХ, может быть, еще
пробки,
чем-то серьезно, да, пробками, может быть, вопросами размещения школ, там, что-то еще, там, решать какие-то проблемы жителей, не политического, еще раз говорю, совсем не политического, да, вот кто-то там, Яшин какой-нибудь или Соболь, да, вот эти люди, они зачем туда идут? Они идут там для того, чтобы либо использовать это как трамплин для последующей политической активности, причем протестные – это есть, что надо сказать, антисистемная оппозиция. То есть они борются с системой, да? Они собираются вредить системе на уровне муниципальных депутатов. То есть они что должны делать? Они должны отравлять колодцы, значит, перекрывать канализацию, да, чтобы какашка выходила, значит, из унитаза наружу, в другую сторону, не туда, куда она должна. Вот это их задача-то основная. Вот есть очень такой дистиллированный пример, потому что это явно не худший деятель оппозиции, Митрохин, да? Угу. Я его хорошо знаю, это такой вот оратор на горшке, он все время орет непрерывно, да? Вот, но он лидер партии «Яблоко», да? Вот, при всем моем уважении Григорию Явлинскому, да, который является, собственно, основателем, лицом этой партии, вот формально лидер он, да? Вот, так вот, вот он почему-то нашел этого, вот, значит, органчика Митрохина, который... Ладно, он правда не худший. Вот даже, наверное, неправильно, что я его обзываю, а остальных не обзываю. Надо было всех обозвать его последним. Вот. Но вот он лидер федеральной партии. Хрен ли тебе делать в муниципальных депутатах? Ты зачем? С единственной целью. У него есть конкретная цель. Любую коммунальную проблему политизировать до уровня, значит, федеральной болячки. Расковыривать и политизировать. Вот ее надо оборать, обковырять, обсосать, устроить желательно там хайп какой-то, да? Может, он даже и не самый сильный специалист поэтому, может, у него не все получится, но задача-то ровно такая, другой задачи нет. И вот товарищи, которые за них, может быть, собираются голосовать, они за что голосуют? Они голосуют за геморрой у себя, непосредственно, причем в доме. Не, если это не здесь, вот ты здесь проголосовал, и геморрой будет в Иркутске. Не, он не в Иркутске будет геморрой. Вот. И не в Екатеринбурге, он будет здесь, на районе. Прямо на районе геморрой будет, да? Вот.
Заметьте, что вот это вообще же не скрывается. Но, не скрывается полностью отсутствие каких-либо идей по улучшению Москвы. На этих протестах не было криков о том, что вот господин Собянин, ты или знаешь, там партии, люблю, которые, значит, руководят сейчас Мосгордумой, делают что-то не так. Или как-то нужно изменить конкретно их подход в какой-то конкретный жилищный, коммунальный или там...
Ты знаешь, какая у них парадигма? Что Собянин, вот он крайне успешен в имиджном плане, он там Москву сделал, а мы тебе, блин, покажем, Собянин, какая у тебя Москва, европейский город. А вот, значит, побили светлолицых рукопожатных, значит, покидали в автозаке, и где твой... Да, и вот, значит, отравили Навального, значит, неизвестным ядовитым веществом, изъятым, значит, непосредственно с кожных покровов господина Ющенко, наверное, да, вот тем же самым, вот, и, значит, опять, ну что же, понимаешь, ну, как это, новичок, да, что взять с этой поганой, ничего, кроме новичка, нет, да, вот, все, что не сделаешь, Калашников, либо новичок, да, вот, ну, так его же это, лечащий врач,
да,
кричала, что он отравлен химическим веществом, когда у человека, ну, что-то вроде диатеза на самом деле.
Сладкого объема.
Смертельный, да. Более, мне
страшные
кажется,
глубинная... страдания. Кровавый режим-то кровавый, представляешь? Кровавый диатезный режим. И химически отравляющие вещества у них такие, что они вызывают у главного оппозиционера всея Руси, господина Собянина...
Аллергенную реакцию.
Аллергию. Да. Кстати, они же говорили, что... Навального. Нет, крапивницу. Трамп же обратил... Знаешь, Трамп обратил внимание на аллергию Собянина? Ему на пресс-конференции задали вопрос там, а что он думает про отравление, значит, вождя российской оппозиции? На что Трамп сказал, что, кого... И после этого было сказано, что Трамп живо интересуется, значит. Просто ночами не спит, думает, как это его друг Путин, несостоявшийся пока еще, но желанный всячески, да, вот как он отравит, наконец, как это он так опростоволосился. Понимаешь, в чем дело? Самое смешное, что объективно все, что происходит вокруг этих выборов, например, публичный отказ от, значит, разрешенного митинга на Сахарова. Кстати, характерно, даже чисто лингвистически. На Сахарова они не хотят,
у них
а на площади Революции и на Лубянке они хотят. Вот объективно их дискредитирует любое движение, которое они делают. А субъективно им пофигу совершенно. Абсолютно пофигу, да? Вот. Но какое дело вождю либертарианской партии? Либертарианская партия – это партия, которая за полную свободу, включая, значит, секс с чем попало, я уже не говорю с кем, да, значит, наркотики и, значит, полное отсутствие государства – это даже в Америке, в общем, абсолютно маргинальное движение, где существует все-таки некая либертарианская традиция. В России это даже не секта, это какая-то просто, я не знаю, там, с лупой. И они обсуждают о том, где им провести массовый протест, господину Светову, да? Тем не менее, им совершенно пофигу, и ситуации совершенно пофигу, потому что они не являются политическими фигурами, они не являются политическими акторами, они являются некими организмами, микроорганизмами, знаешь, вот как вирусы, которые должны заразить организм и породить болезнь, желательно неизлечимую. При этом всем совершенно все равно. И им тоже все равно на самом деле. То есть им, может, не все равно, их никто не спрашивает. Вирус никто не спрашивает, какова будет его судьба, значит, в гриппозном теле, да? Если он приведет к гибели данного тела. Вирусу-то совершенно, собственно, он выступает совершенно бессознательным орудием на самом деле. И поэтому бессмысленно, вот им бессмысленно говорить, им, определенной прослойки людей может быть осмысленно, как это было во времена Болотной. А им бессмысленно говорить, что, ребята, если у вас что-то получится, вас ликвидируют первыми.
Так вот, вот это же...
Еще до того момента, как вы узнаете, что у вас получилось. Это понятно.
Это же и главное.
Это не главное. Вот, Митя, вот самое главное, что это очевидное, но это не главное. Это не главное, потому что это всем плевать. Да? Вот смотри, главное здесь что? Главное, если почва, вот опять же с болезнью, с вирусом, если организм, который не имеет достаточного иммунитета к вирусу, и как этот иммунитет движется, он увеличивается, если мы говорим о том, что это тренировка на там, ближайшие 3-5 лет, да, за 3-5 лет у нас иммунитет отрастет или у нас нет перспектив отрастить иммунитет. Тогда эти ребята, надо сказать, действуют абсолютно грамотно, точно. Не эти ребята. Вирус не может действовать грамотно и точно. А вирусологи, точнее, вирусоводы, да, те, которые его выводят, которые его как бы подкармливают, которые его в чашечках Петри выращивают и которые его впрыскивают. Эти люди ведут себя совершенно грамотно, потому что они не обязаны обеспечивать вирусу дальнейшую питательную территорию. Они обязаны, их задача состоит в том, чтобы убить организм. Убьют они организм или не убьют? Понимаешь, вот о чем речь. Потому что никакой, еще раз говорю, не бывает неуправляемых, нерегулируемых, непровоцируемых протестов серьезных масштабов. Да? Это не драка между цыганами и местным населением в далеком сибирском селе. Это не это, это другая история совсем, да? Вот. А тем не менее должна быть почва, должна быть питательная почва. Бессмысленный это инструмент, который не работает без почвы.
Ну, почва питательная, разумеется, есть.
Вот про почву мы и поговорили, да, потому что это самое главное. Все остальное не зависит от нашего сознания. Мы не руководим ЦРУ. Вот.
Давайте у нас звонок есть телефонный, и потом про почву поговорим.
А у нас есть время сейчас на звонок? Давай.
Да, две минутки есть. Да. Андрей. Андрей,
добрый,
да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Быстро задавайте вопросы, ну, а вот, если успеем, ответим.
Или ну, во-первых, Михаил немножко лукавит. Все-таки мэрия определяет бюджет города. А это немаловажный вопрос.
Мэрия определяет.
Мэрия. Мосгордума не определяет бюджет города. Только
она
мэрия.
Она его утверждает.
Она за него голосует.
Ну, голосует.
Ну, голосует.
Ну, может отказаться, и все, и буду пересматривать бюджет.
Как это? Ну, слушайте, ну проведут они 4 депутатов, ну и что?
И что?
Нет, они их не проведут. Мне кажется, что эти митинги – это тренировка не для этих отморозков, а тренировка для власти.
Ну, вот они, мы об том и говорим.
Что сначала они пробуют… Их можно было пустить на выборы, они не пройдут. Зачем это нужно было делать? Вот эту...
Все понятно. Сейчас спасибо поговорим. Большое. Да, давайте после новостей и рекламы мы продолжим, поговорим об этом. Спасибо большое, Андрей.
Что такое плохо? Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Такое плохо.
Это программа «Что такое плохо?» в студии Михаил Леонтьев, Дмитрий Леонтьев и Илья Савельев. Мы продолжаем обсуждать протесты, которые прошли минувшие выходные, по-моему, они же были, да?
Ну, они сейчас продолжаются. Вон, третьего и у нас собирается дальше.
А вот протест. Второго испугались в день ВДВ. А третьего можно.
Я вспоминаю старую шутку про Лужкова, который разрешил гей-парад в Москве 2 августа и назначил место его проведения парк культуры имени Горького.
В День России не испугались, а в День ВДВ испугались.
Ну, в День России чего?
Вот вопрос был.
Подожди, давай я отвечу на вопрос.
Почему не пустили?
Вот, да, вот попытаюсь ответить. Вопрос, кстати, выглядит как главный, на самом деле он совсем не главный. Но вопрос серьезный. Почему не пустили? На самом деле, ведь, опять же, существует глубокое непонимание сущности местных выборов, да? Ну, московские выборы тоже не совсем местные. Но, в принципе, задачей-то было воспитание, сразу это не сделаешь, но это можно, в отличие от парламентаризма и культуры парламентаризма, которую в России, я надеюсь, ее нет и, надеюсь, никогда не будет, потому что не нужна она нахрен, да? Вот, мы об этом говорили. А вот когда речь идет о самоуправлении местном, это нужно. Это нужно любому зрелому обществу, любому, вне зависимости от его социального уклада, от его понимания там, систем разделения властей и так далее, да, от традиционных ценностей. Местное самоуправление – это просто зрелость коммуны, грубо говоря, вот человеческого, первичного человеческого общежития. Да? Ну так вот здесь бы надо было бы воспитывать как раз понимание того, что это не политическая сфера, не политическая. И ты выбираешь здесь себе своих как
Пап,
бы...
если это не политическая сфера, это сразу перестает быть кому-то интересно.
Вот есть управляющая компания в доме, некоторым плевать, да, и там управляющая компания делает все, что угодно, да. А когда вдруг оказывается, что в доме, в общем, более-менее такая публика толковая, им не плевать, они себе выбирают управляющую компанию или создают ее и делают сами. Это приводит, безусловно, и всегда к ужасно позитивным результатам. Вот, но вот муниципальный фильтр, да, правильно или неправильно? Ну, во-первых, он существует на основании закона, и менять закон путем, значит, публичных акций, да, это, конечно, безобразие. Хотя, на самом деле, вот если бы это действительно были муниципальные выборы, то никакого фильтра там, конечно, не нужно было. Но там было, надо было запретить, в принципе. То есть организовать их как неполитическое мероприятие, всякую политическую деятельность, политическую активность, выгнать оттуда все политические партии, поставить всех в равные условия, и все бы избирались только как представители самих себя. Какие политические партии на муниципальных выборах? Ну, зачем это? Но и эти люди не верят, что эти выборы муниципальные, и им плевать на это, да? И власть тоже в это не верит. Это такая совершенно консенсусная игра. Все-то понимают, мы-то понимаем, что это политическая площадка, которая имеет как бы такую как бы экстраполяцию, да, на будущее, на политическое будущее, что это есть первая ступень ракеты, которая должна, значит, поразить цель, находящаяся в расчетном районе, грубо говоря. Да? Цель мы знаем, фамилия ее известна, и все понятно, да? Все это понимают, поэтому это такая игра, значит, в жмурки на самом деле. Значит, то, что они не способны собрать подписи по закону, скорее всего, так. Потому что все, кто докажет, что они реально подписи собрали, их, я так думаю, просто восстановят по тем правилам игры, которые сейчас объявлены.
Тут трудно.
А что трудно?
Сказать.
Ничего там не трудно. Там очевидные, просто смешные вещи выявляются еще в процессе, когда люди действительно ничего не способны. Вот их волонтеры, которых до хрена, их много. На самом деле этих волонтеров, ну, 5000 их точно есть, да? Они не способны собрать больше 2-3 подписей в день. Поэтому, очевидно, использовались коммерческие формы сбора подписей. Они говорят, вот власть специально им вписала мертвые души. Ну, списала, проверьте. А кто вам сказал, что власть будет работать на вас? Вы же ее ненавидите, считаете кровавым режимом, обзываете грубыми словами. Вы врете тогда? Или она действительно такая вот нехорошая? Скажи спасибо, что не убили тогда. Прям сразу.
Отравили до капельницы.
Они же все время кричат, вот, Немцов, Немцов, туда-сюда, да. Ну и давайте, идите вперед на пули, да, вот под казахские нагайки в лучшем случае. Ни хрена нет, ни нагаек, ни пуль, ничего нет, все выдумано. Все выдумано.
Но мы сейчас опять уходим совершенно в другую область.
Понимаешь?
Совершенно неважно,
слушай,
мне кажется.
Надо, на самом деле,
реальные подписи, нереальные подписи. Вообще,
почему не
тело...
важно?
Это что, потому что это не важно. А важно вот что.
Их надо
важно,
было допустить.
Что в обществе реальные есть претензии. Но претензии не имеют никакого отношения к тем претензиям, с которыми вышли.
Это другой вопрос. Я говорил про это. Меня отвлек зритель. Слушатель. А по поводу почвы. Реальной почвы, реальная почва создается тем, что называется какой-то безысходный, тоскливый застой. Я очень ценю, что президент наш, он ничего не может пока сделать с этим застоем почему-то, да? Но во всяком случае он его не поддерживает. Он тут высказался непосредственно, у нас же была мода на застой одно время, да? Которая проявилась в кинематографе, везде и так далее. Самое счастливое время – это застой. Оно может быть и счастливое для кого-то, да? Только следствием этого застоя явился крах страны. Прямым. Не последовательным действием, а именно следствием прямым. Вот когда всех заклевало, прошу прощения, да? Создается колоссальная база, даже кризис, даже война, даже резкое ужесточение условий жизни не вызывает. Оно вызывает стресс, да? Но оно не вызывает такой реакции с политической точки зрения опасной. Вот это вот, и есть та чашечка Петри, в которой выращиваются все эти бактерии, да? Потому что здесь два фактора. Первое – заколебало. То есть, когда нету динамики, когда нету ресурсов, в том числе у государства, чтобы в том числе даже и покупать лояльность, простите за выражение, широких народных масс, да, потому что нечем покупать. Ты с трудом поддерживаешь действующую ситуацию, да, а действующая ситуация не идеальна, ты и так латаешь дыры, да. Таким образом, дыры растут, то есть даже в стационарной ситуации. И второе, это когда определенные части населения по приколу. А у них других приколов нет.
Московской нету драйва, части населения.
Нету драйва, не обязательно московской.
Ну, потому что большинство... той части населения, у которой есть время для прикола.
Есть
и желание.
Это не важно. Важно, что они готовы быть детонаторами. Они готовы быть детонаторами, которые вставлены вот в почву. Значит, детонатор по приколу, вставленный в почву, заколебало. О чем речь идет? Я... абсолютно уверен, не сейчас, время еще есть какое-то, но рано или поздно, в течение достаточно ограниченного, исторически точно ограниченного времени, если не будет того экономического прорыва, а связанного с ним и остального прорыва, который тщетно требует от действующую систему экономического управления страной президент, вот если его не будет, он правда требует. Вот. Если его не будет, то детонатор будет вставлен, извините меня, в эту массу питательную, которую заколебало, и он сработает. Вот и все. Он сработает.
И придут люди, совершенно не похожие на тех людей, которые...
Я не знаю, кто придет. Может быть,
придет,
все
кто может быть популярным.
Может быть, все останется. Но я хочу сказать, что государство обязано. Это его обязанность. И у него, слава богу, у нашего государства есть инфраструктура, способная с этим справиться. Да? Оно обязано поддерживать порядок. Оно обязано поддерживать легитимный... законный порядок любыми достаточными средствами. Только достаточность средств бывает разной. Вот то, что сейчас они взяли, всех похватали, при этом возбудили, по-моему, три уголовных дела. Похватали 1300 человек, задавив активность эту в зародыше, просто не дав организоваться большому, вот, типа Майдана, вот этому длинному, долгосрочному геморрою, да, сразу, и дав всем понять, что шуток никаких не будет, что хорош закон о выборах, плох закон, зарегистрировали, не зарегистрировали, никаких массовых противоправных действий никто организовать никому не даст. Это совершенно правильно, это абсолютно не умаляет всех остальных проблем, да, но это более чем правильно, это очень правильный сигнал, потому что люди, которые принимают такие решения, они понимают, что если они этого не сделают, если они этими средствами не покажут, не дадут понять всем, так сказать, игрокам этого процесса, что мы не допустим ничего подобного, то игроки имеют даже не шанс, имеют колоссальный, непреодолимый соблазн заиграться. И тогда придется стрелять. Рано или поздно придется стрелять. А наши стрелять будут. Это вам не Украина, потому что у нас есть за что стрелять. У нас есть государство. У нас есть государство, историческое государство, великое государство. И ради него стрелять можно. Ради Украины стрелять ни в кого нельзя. Это просто это безумие, да? Потому что нет такой страны, нет такой исторической традиции, нет такой ценности на свете. Ее не существует.
Друзья, она выдумана. Давайте объявлю вам номер телефона. Я думаю, один звонок мы в следующие 15 минутки возьмем. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас будет реклама, после чего продолжим.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Что такое плохо?
Мы продолжаем эту программу «Что такое плохо?» И сейчас мы хотим поговорить о книге. Кстати, новость о том, что вышла эта книга, на русском языке практически не распространяется.
Да.
А вот Митя Леонтьев неспроста приносит нам такие горячие пирожки из-за бугра. Книга называется «Правила Москвы» или «Moscow Rules».
«Moscow Rules»,
написал Кир Джайлс. Вот расскажи пару слов, почему это так важно.
Казалось бы, эта тема не имеет отношения к нашей предыдущей теме, но мне кажется, это имеет прямое отношение. Значит, господин Кир Джайлс – это один из видных британских деятелей внешней политики. Конкретно он ответственен за российское направление в мозговом центре британском, называется Chatham House. Chatham House – это, организация, которая финансируется британским министерством иностранных дел и министерством обороны. То есть основополагающий для Британии мозговой центр, который определяет во многом их внешнюю политику. Значит, что он написал? Он написал некие инструкции для общения британских политиков в будущем с Россией. И эти инструкции он написал 10 неких правил, или даже не правил, а больше таких советов, о иллюзиях, которые не нужно иметь про Россию. Там много такой откровенной русофобии, но интересно, мне кажется, одно. Он говорит, не надо иметь иллюзии, что нынешний российский режим, он не называет Путина, он говорит в общем, но имеет в виду его, какой-то особенный и какой-то необычно антизападный. Следующий режим, который придет в Россию, будет, скорее всего, более антизападный. И мало того, что, возможно, этот режим самый прозападный, который мы можем получить. И почему это интересно, как мне кажется? Вот те люди, которые выходили на протесты, они ожидают, что кто придет вместо этой власти. Вот британцы не имеют никаких иллюзий о том, что...
Европейский выбор они же делают.
Европейский выбор делают 5% населения.
Ну, эти вот, которые приходят, они-то как раз на сегодняшний момент, они в первую очередь, они думают, во всяком случае, или говорят, что они делают европейский выбор. Что у нас будет так же, как в цивилизованных странах. Они это формулируют везде. Вот так же, как там. Что у нас сейчас здесь начнется демократия, плюрализм, разделение властей и так далее. И, значит,
подавляющая
государство
претензия,
всеобщего благосостояния.
Подавляющая претензия большинства народа, который не живет в Москве, это не то, что мы недостаточно либеральные, или не то, что у нас нет свободы слова, или не то, что у нас нет свободных выборов.
А что этих сук еще не расстреляли.
Вот. Да. А то, что... То есть не по Сахарову плачет народ, а по Сталину. И господин из Чатам Хауса это очень хорошо понимает. И очень странно, что это не понимают люди, которые живут в России.
Сейчас я вам скажу, у меня тут вопрос был.
Люди, которые плачут, они понимают, почему они плачут. Я надумаю. Они тоже живут в России. Только их не слышно.
Если в вашем округе будет такой выбор, это Венедиктов делает опрос, вы скорее проголосуете за единоросса 5%, сталиниста 33%, или не пойду 50%, затрудняются ответить 12%. То есть, если мы убираем тех людей, которые не пойдут, то Сталин в Мосгордуме побеждает сейчас.
Ну, это даже в Мосгордуме. А представляете, что происходит в Думе города Саратов или города Тюмень?
Я думаю, там те, кто не пойдут, они как раз пойдут. Пойдут, за Сталина пойдут. Это правда запрос такой есть в обществе.
Конечно.
То есть какая претензия? То есть что они наказывают людей самым жестким образом.
Порядка нет.
Хотя, в общем, вы хотите сказать, что, в принципе, мандат на то, чтобы садануть там по почкам протестующим от народа получен.
Не только протестующим. Протестующим
народ до определенного времени плевать, да? Не протестующим. Садануть по почкам, конечно, представителям правящих элит, а то и всем, да? Но в том числе и извращенцам и либерастам в первую очередь.
В первую очередь тем людям, о которых я говорил в начале эфира. То есть тем людям, вот этому сотруднику ВТБ и сотруднику мэрии. Вот те вот люди, которые пришли, значит, на эти протесты,
даже если...
они первые жертвы своих же протестов.
Слушай, даже если созданут даже не сотрудникам, а руководству ВТБ и так далее, то он больше не будет сотрудником ВТБ, потому что никакого ВТБ не будет. Вот. А будет трудовая армия номер 3, да, значит. И там он будет не сотрудником, это иначе называется, да. Там никто с ним сотрудничать не собирается.
Трудничать будет.
Трудничать. Трудником он будет, а не сотрудником. Это да. Но что интересно вот в этом чатом хаосовском издании, да, то же самое, что проявилось еще в большей степени в трампистской Америке. Дело в том, что ведь они же до сих пор не поняли, что для российской прозападной оппозиции, может, и поняли, но им все равно деться некуда. Настал конец. Конец – это мягко, эвфемизм, слово, которое больше подходит для описания этого процесса. Почему? Потому что они не нужны работодателю. Вот как они были нужны? Помните, как при том же самом, значит…
Отъезд господина Макфола это очень сильно показывает.
При демократах. Как их приглашали в посольство, их мнением интересовались, они, значит, где-то отирались на каких-то приемах все время, да? По инерции там еще какие-то бюджеты им выделяются. Но они никого не интересуют, потому что нынешней изоляционистской, спасающей Америку власти, и очень похожий на нее Британии, которая то же самое, да, например, да, им совершенно плевать на российскую внутреннюю политику. Они рассматривают Россию как культурно-политически-историческую целостность. Враждебную, абсолютно враждебную. Интересную с точки зрения того, что нельзя уже совсем доводить конфронтацию до абсурда, потому что тогда мы, предположим, сольемся в экстазе с китайцами. Там разные, но это целостность. Их представления о России целостны. Они не видят и не хотят, им не интересны демократические движения внутри России, которые там изменят. Им не интересны изменения существующего строя. Почему санкции перестали быть инструментом воздействия на внутреннюю политику? Они есть инструмент воздействия на внутреннюю политику Соединенных Штатов.
Абсолютно.
В какой-то степени Европы, в меньшей гораздо, да? Но в первую очередь Соединенных Штатов, да? И тут они инструмент ой-ой-ой какой, да? Мы видели, что все эти годы главная, так сказать, антироссийская активность была внутриамериканской. Внутриамериканская. Они решали вопросы между собой таким образом. Вот. А это уже никого не интересует. Это, между прочим, тектонический сдвиг в политике последних, я не знаю, там 20-30 лет. 30, а может, со 40, да? Но если брать с 40 лет, впервые за все время, на самом деле, мы все время говорим, они вмешиваются в нашу внутреннюю политику. Ну, они, конечно, по инерции вмешиваются много, но по сравнению с тем, как они вмешивались, какой был драйв, какой был интерес, серьезные задачи стояли, они верили в это, они ходили, пестовали всю эту сволочь, значит, пятую колонну. Не нужна им пятая колонна. Им не нужна пятая колонна. Они рассматривают все эти современные вот куча сейчас этих мечтаний о том, как они эффективно нанесут ядерный удар по России, неэффективно. При ядерном ударе по России эффективным.
Пятая колонна
идет туда же, где предыдущие четыре, если вдруг такое получится. Совершенно равным образом, да, абсолютно одинаково. Никаким образом, никаких прививок им от ядерного удара делать не будут. Никто не придет дядя из ЦРУ с пакетиком и не сделает им укольчик. Не будет укольчика-то никакого.
У нас есть телефонный звонок. Мы обещали взять одного человека. Сергей нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Вы откуда дозвонились?
Здравствуйте, я из города Волгограда.
Прекрасно. Задавайте ваш вопрос, времени не так много.
Вопрос, а что, разве не так, что нынешняя власть, наше правительство, является действительно максимально прозападным? Потому что Запад и Америка могут с легкостью получить все то, что в прежние времена они, может быть, и военным путем никогда бы не получили. Централизованно приехать в Москву, договориться, получить нефть, газ, уран.
Спасибо большое. Так,
подождите, понятно, а спасибо. Чего это они у нас сейчас получают с легкостью, чего они не получали в прежние годы? Сергей, вы вообще в своем уме, если серьезно, да? А Советский Союз не продавал нефть. Нет, он сидел на своей нефти, за щеки ее засунув, да? Между прочим, в значительной степени экономический крах Советского Союза связан с падением цен на нефть и повышением цен на хлеб, который Советский Союз покупал там, да? И вот эта вилка – это одна из объективных экономических причин, если не крах Советского Союза, то очень серьезных экономических трудностей, ставших составляющей этого краха, да, как минимум, да?
Но вопрос был
более
в том,
того, сталинская коллективизация, хочу вам открыть, имела единственную цель – выжать из хозяйства средства для того, чтобы получить валюту максимально на модернизацию страны. Что такое уран? Ну, уран, предположим, мы не продавали, нас самим нужно, у нас не так много урана.
Самим нужен уран.
А нефть, металл и уран, все, что
если
можно,
что, США
все
нам
экспортные
продает.
Товары мы продавали по возможности. Угу. У нас была емкость внутреннего рынка другая, потому что у нас был народно-хозяйственный комплекс, который был зациклен на внутреннее производство и потребление. Это другая
Михаил
идея.
Михаил, там вопрос был немножко другом, но мы, к сожалению, вопрос ответить уже не сможем в этой программе.
Ну, это какая-то аберрация.
Аберрация, да?
Да. Если бы наша власть была настолько прозападной, а не поставила себя в такую конфронтацию с Западом, при которой, значит, убрать или что-то сделать с Путиным является идеей фикс всей, так сказать, западной политики. Да, ну
вот
странно,
что это
он такой хороший,
сегодня
а что же это они так...
Спасибо большое.
Да.
Все. Хорошей недели.
Что такое плохо? Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.